новостями вас познакомила моя коллега Евгения Мельникова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Микрофона Павел Давыдов в ближайший час. В отношениях между одной из христианских церквей, католической и мусульманским миром, вспыхнул новый конфликт. Приднестровье готовится к завтрашнему референдуму о независимости самопровозглашенной республики. Сегодня в Москве прощаются с заместителем председателя Центрального банка России Андреем Козловым, убитым в среду вечером. Смерть в туркменской тюрьме корреспондента «Радио Свобода» Агульсапар Мурадовой вызвала бурю возмущения. Подробнее об этом, а также обзор новостей интернета, исторический календарь, передача «Мужчина и женщина», книга «Перемен» и многое другое в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами. В отношениях между одной из христианских церквей, католической и мусульманским миром, вспыхнул новый конфликт. Связан он с выступлением папы римского Бенедикта XVI в немецком городе Регенсбурге, в котором многие годы он преподавал теологию. Здесь папа прочел лекцию об отношениях христианства и ислама. Один пассаж этого выступления вызвал резкую реакцию среди мусульман. Понтифика тут же обвинили в исламофобии. На самом деле Бенедикт XVI процитировал отрицательное высказывание о джихаде одного из средневековых византийских императоров, несколько раз подчеркнув, что это цитата, которую нельзя вырывать из исторического контекста. Мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал об этом выступлении с римским журналистом, специалистом по Ватикану Алексеем Букаловым, который присутствовал на лекции Бенедикта XVI в Регенсбурге.
Алексей, вы были в Регенсбурге на выступлении Папы Римского. Что именно он сказал, как и кого цитировал?
Вы знаете, я должен сразу оговориться, что это не было выступление, и не было проповедью, и не было, так сказать, мессы какой-то молитвенной. Это была лекция старого профессора теологии, которую он прошел в том университете, где много лет подряд преподавал. Поэтому это определение жанра, я сейчас специально уточняю, это была теологическая лекция, для которой были выбраны определенные моменты, связанные с современностью. И Ратцингеру показалось, что отношение ислама и отношение католичества и вообще христианства – это момент, который всех интересует, он актуален. И поэтому он в своем таком типичном стиле кабинетного такого исследователя, он привел несколько цитат, в том числе ту, которая так оскорбила и поразила многих невнимательно читавшихся в текст его лекции представителей, в том числе ислама. Он процитировал определение ислама, которое дал один из византийских императоров средневековых. Кстати, родственник нашего палеолога, который был связан с Россией, этот император сказал, что учение Магомета – это одно из самых агрессивных, так сказать, и насильственных учений в мире. И дальше от себя папа добавил, что это, конечно, заключение того времени. Сейчас мы знаем все об этой религии. Да, в частности, император цитировал высказывание по поводу джихада, что вот джихад – священная война. А папа, со своей стороны, сказал, проявив, между прочим, колоссальную осведомленность и подготовку, он сказал, что в самых ранних сунах Корана, которые появились раньше, чем определение джихада как священной войны, было оговорено, что религия несовместима с насилием, вера в Бога несовместима с насилием. Вот исторический такой экскурс содержался в этой лекции.
Алексей, ну, с логической точки зрения все абсолютно безупречно. Он несколько раз подчеркнул, что он цитирует, это была цитата. Дальше папа прокомментировал эту цитату очень благожелательно для ислама. С научной, с логической точки зрения, может быть, это была политическая ошибка?
Ну, вы знаете, здесь мне трудно сказать. Дело в том, что он совершенно сознательно, так сказать, позиционировал себя в этой поездке, как сейчас принято говорить, как участника, или вернее, так сказать, совершающего сентиментальное, ностальгическое путешествие в родные места, на свою малую родину. Поэтому в этой своей поездке в Германию он никакими политическими вопросами не занимался, а вел себя просто как богослов, вернувшийся на свою малую родину.
Некоторые наблюдатели, особенно в мусульманском мире, говорят о том, что есть существенная разница в отношении к исламу у предыдущего папы Иоанна Павла II и у нынешнего. Так ли это?
Мне кажется, что это немножко надуманный тезис, потому что, насколько я знаю, и насколько, так сказать, это доступно в источниках, близких к Святому Престолу, создателей и авторов политики Иоанна Павла II, в отношении, в том числе в этническом плане, в отношении ислама, был как раз кардинал Ратцингер. Поэтому вряд ли, чтобы здесь было какое-то серьезное противоречие, а уж тем более какая-то новизна.
Вспыхнувший скандал поставил под вопрос намеченный на конец осени визит Папы Римского в Стамбул. Турецкие газеты пишут, что размах выступлений против высказываний понтифика могут оказаться больше, чем протесты против публикации карикатур на пророка Мохаммеда в датских газетах. С подробностями Елена Солнцева.
Министр по делам религии, авторитетный религиозный деятель, потребовал извинения от Ватикана. В специальном выступлении, которое транслировали большинство турецких телеканалов, он назвал слова Папы Римского полными враждебности и злобы. Мусульмане могут критически высказываться о христианстве, однако они никогда не станут порочить Иисуса Христа или Библию. Мы тратим много сил, чтобы представить ислам как источник мира и дружелюбия, и, конечно же, не как орудие насилия. Официальный визит Бенедикта XVI в Турцию, который состоится в ноябре этого года, может оказаться под вопросом. Понтифик планирует прибыть в Стамбул для участия в торжествах, посвященных Дню апостола Андрея Первозванного, который считается небесным покровителем Константинополя, как прежде назывался Стамбул. Турецкие националисты добиваются отмены визита понтифика в Стамбул. По словам представителя националистической платформы Ордына Ятакоглу, в нынешних условиях визит папы просто невозможен. Диалог между религиями не нужен и просто опасен. Главная цель христианства и сионизма – уничтожение ислама и порабощение мусульман. Папа планирует провести ряд служб. За ним приедут миссионеры и верующие. Это вызовет негативную реакцию по всей стране. Многие простые граждане в Турции также с подозрением относятся к визиту папы. По мнению стамбульцев, которые опубликовал ведущий политический еженедельник «Темпа», папа стремится создать новый Константинополь и образовать в Стамбуле государство в государстве, наподобие Ватикана в Италии. В Турции до сих пор не могут забыть, что кардинал Йозеф Ратцингер до своего избрания на папский престол выступал против вступления Турции в Европейский Союз, считая, что членство в этой организации страны с мусульманским населением несовместимо с европейской культурой. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Время напомнить главные новости.
Радио Свобода. Новости.
В подмосковном поселке Павшино произошел взрыв на канализационной станции. Погибли по меньшей мере 2 человека, более 10 ранены. В Чечне при взрыве ранен сотрудник милиции. Взрывное устройство, заложенное на дороге Шали-Автуры, сработало, когда мимо проезжала колонна милицейских машин. В разных провинциях Ирака только за последние сутки обнаружены тела свыше 35 убитых. Как утверждает иракское МВД, убитые – жертвы криминальных разборок. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день». Гость программы «Лицом к лицу» – заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский. Рассказ о фильме Оливера Стоуна «Башни-близнецы» в программе «Формула кино». Журнал «Здоровье от природы» в гостях у программы «Читаем журналы». Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Приднестровье готовится к завтрашнему референдуму о независимости самопровозглашенной республики. 17 сентября жителям Приднестровья придется ответить на 2 вопроса. Поддерживаете ли вы курс на независимость и свободное присоединение к России? И считаете ли вы возможным отказ от независимости и вхождение в состав Молдовы? На прямую связь с нами вышел корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, как готовится республика к завтрашнему референдуму?
В списке для голосования включены около 392 тысяч жителей региона. Расходы на проведение референдума составят ориентировочно 200 тысяч долларов США. Глава Приднестровья Игорь Смирнов заявил, что в ходе референдума планируется определить стратегический курс ПМР не только на сегодняшний день, но и на перспективу. За день до референдума активисты российского молодежного движения «Наши» разбили палаточный городок на центральной площади Тирасполя, площади Суворова. Около 30 человек находятся на площади, где расположены органы центрального управления региона. Пока никаких правонарушений не зафиксировано. Активисты движения наши намерены проводить опросы на выходе с избирательных участков, так называемый «экзит-пул». В свою очередь, в Тирасполе состоялась и акция Приднестровской молодежной организации «Прорыв» под названием «Позор фашисту Воронину». На площадь перед офисом «Прорыва» было выставлено самодельное чучело президента Молдовы Владимира Воронина в нацистской форме, на рукаве которой размещалась красная повязка с нацистской свастикой и цифрами 1992, год вооруженного конфликта в Приднестровье. Официальные лица Молдовы озабочены намерением приднестровского руководства провести референдум о будущем региона. Парламент Молдовы принял на этот счет специальное заявление. В документе отмечается, что в условиях фундаментальных нарушений прав человека в Приднестровье, отсутствия демократии и полной информационной блокады, референдум не может быть свободным волеизъявлением населения левобережья Днестра. Молдавские парламентарии утверждают, что с введением Европейской комиссии контроля на молдавско-украинской границе режим в Тирасполе пошатнулся и теперь пытается отсрочить свой неминуемый крах.
Александр, а что говорят в республике в связи с тем, что ранее российский МИД призвал ОБСЕ не игнорировать воскресный референдум?
Население Приднестровья рассчитывает на поддержку Российской Федерации, рассчитывает на поддержку внешнеполитического ведомства России. В то же время многие жители региона понимают, что самопровозглашенная республика находится в международной изоляции, и какие-то шансы на то, что эта республика будет получить международное признание, будет признана, достаточно невелики.
Спасибо. Напомню, это был корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин. А я добавлю, что в минувший вторник открылись участки для досрочного голосования. И, как заявили местные власти, в случае положительных итогов референдума Приднестровье будет рассчитывать на поэтапную интеграцию в Россию. А эту тему продолжит уже Олег Кусов.
Власти Приднестровья заявляют, что отношения между Тирасполем и Кишиневым должны строиться только как межгосударственные. Мало кто сомневается, что итоги референдума будут полностью соответствовать этой позиции. Международное сообщество не намерено признавать легитимность намеченного референдума Приднестровья. Какой смысл вкладывать в его проведение власти самопроглашенной республики? Слово заместителю руководителя информационно-аналитической службы Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Натальи Харитоновой.
На мой взгляд, это попытка приднестровских властей сохранить статус-кво в регионе. Хотя сами власти говорят о том, что этот референдум станет правовой основой приднестровского урегулирования. Кроме того, результаты референдума – это и способ социальной мобилизации населения, которое чувствуется, что оно все больше и больше отчаивается в своих надеждах когда-нибудь жить в признанном государстве. Понятно, что подавляющее большинство приднестровцев на вопрос, поддерживаете ли вы курс на независимость Приднестровской Молдавской Республики и последующее свободное присоединение Приднестровья к Российской Федерации, даст положительный ответ. А на второй вопрос, считаете ли вы возможным отказ от независимости Приднестровской Молдавской Республики с последующим вхождением Приднестровья в состав Республики Молдова, отрицательный. Высказывание Владимира Владимировича Путина относительно того, что Россия будет настаивать на том, чтобы косовский прецедент был признан универсальным инструментом, это попытка донести до общественности позицию России в надежде на то, что со временем европейское сообщество, ну и в частности Молдова, все же признают универсальный характер косовского прецедента. Развитие ситуации видится, наверное, следующим образом. Приднестровье и дальше будет проводить аналогичные мероприятия, чтобы ссылаться в диалоге с Молдовой, прежде всего, с Россией и ОБСЕ, на волеизъявление приднестровского народа. Как бы тянуть время, скажем так, в надежде на то, что Европейский Союз и Молдова все же признают Косово, косовский прецедент, как универсальный инструмент вот, по решению подобных ситуаций.
Так считает заместитель руководителя информационно-аналитической службы Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Наталья Харитонова. Проведение референдума о независимости намечено на 12 ноября нынешнего года и в Южной Осетии, несмотря на то, что подобные референдумы прошли в обеих самопроглашенных республиках в начале 90-х годов минувшего века. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Активисты организации «Репортеры без границ» накануне вечером около 20 минут проникли в здание посольства Туркмении в Париже, требуя от официального Ашхабада разъяснений по поводу обстоятельств смерти в заключении сотрудницы туркменской службы «Радио Свобода» Агульсапар Мурадовой. Напомню, что Мурадова отбывала 6-летнее заключение по обвинению в причастности к антиправительственному заговору и незаконном хранении боеприпасов. С подробностями наш корреспондент Семен Мирский.
В четверг, 14 сентября, примерно 20 активистов организации «Репортеры без границ» вошли в здание туркменского посольства, расположенного в 16-м квартале Парижа, чтобы выразить в самой энергичной форме протест против гибели в тюрьме Ашхабада нашего корреспондента Агульсапар Мурадовой. Как пишется в сообщении о демонстрации «Репортеров без границ» агентства «Франс Пресс», я цитирую, «Агульсапар Мурадова, по всей видимости, погибла в результате пыток, которым она подверглась в тюрьме». Конец цитаты. Еще рано писать эпилог этой истории со смертельным исходом, но о прологе, пожалуй, стоит напомнить. 7 июля этого года «Репортеры без границ» в специальном коммюнике напомнили об опасности, грозящей жизни трех арестованных туркменских журналистов Анаркурбана Аманкылычева, Сапардурды Хаджиева и упомянутой уже ныне покойной Агульсапар Мурадовой. Генеральный секретарь «Репортеров без границ» Робер Менар обратился за 2 дня до названной даты с письмом в посольство Туркменистана в Париже с просьбой принять его с целью беседы о притеснениях, которым подвергаются в этой стране независимые журналисты. В ответ на письме Робера Менара первый секретарь туркменского посольства дважды звонил в штаб-квартиру «Репортеров без границ» и заверил, что он примет Робера Менара на предмет беседы. Но когда Минар и сопровождавшие его сотрудники прибыли в назначенный час к зданию туркменского посольства, они оказались перед закрытыми дверями, после чего там же, у входа в здание, состоялся митинг, на котором Робер Менар назвал Туркменистан, цитирую, «черной информационной дырой, страной, в которой глава государства Сапармурад Ниязов запрещает любую форму свободной деятельности средств массовой информации». По данным ежегодного обзора, в котором организация «Репортеры без границ» публикует список стран, выстраивая их по ранжиру от первых до последних с точки зрения соблюдения свободы информации и прав человека, и так в этом списке Туркменистан занимает 3-е место с конца. Хуже, чем в Туркменистане, ситуация только в Северной Корее и в Эритрее, замыкающей этот список.
Из Парижа передавал Семен Мирский. Вы слушаете субботнюю информационную программу «Свобода в полдень». В продолжение очередной выпуск нашей рубрики «Русский политический интернет».
Политическая осень. С наступлением осени стало нарастать предчувствие больших политических событий. Отдохнувшие за лето политики к сентябрю-октябрю часто берутся за рычаги управления, пишет на сайте еженедельника «Дело» обозреватель Дмитрий Травин.
Осенью 1991 года был провозглашен курс рыночных реформ. Осенью 1993 года Борис Ельцин пошел на столкновение с парламентом. Осенью 1994 власть, пережив черный вторник, решилась на финансовую стабилизацию. Осенью 1996 года из большой политики был решительно выброшен Александр Лебедь. Осенью 1997-го Березовский с Гусинским начали первую широкомасштабную информационную войну, а осенью 1999 года политики начали широкомасштабную войну уже в самом прямом смысле этого слова. Затем осенняя активность вроде бы поутихла, но уже в 2003 году октябрь ознаменовался посадкой Михаила Ходорковского, а в 2005 Владимир Путин именно осенью определился с кандидатами в преемники, назначив вице-премьерами Дмитрия Медведева и Сергея Иванова. Все лето ничем не сдерживаемые телеканалы активно раскручивали Медведева с Ивановым. Внезапно оказалось, что без этих достойных людей не обходится ни один новостной сюжет. Каждый стул, на который опускался зад Дмитрия Анатольевича, и каждый плац, на который ступала нога Сергея Борисовича, должны были теперь привлекать внимание миллионов.
Дмитрий Травин полагает, что нынешняя осень вполне подходящее время, чтобы принять окончательное решение по поводу преемника. Иначе можно выпустить ситуацию из-под контроля. «Спокойствие тяжеловеса». Обозреватель Андрей Колесников посвящает свою статью на сайте «Газета.ру» памяти президента Союза промышленников и предпринимателей Аркадия Вольского, скончавшегося 9 сентября на 75-м году жизни. Вольскому хватило гибкости и политического веса, чтобы из главы профсоюза советских директоров превратиться в дядьку олигархов.
Казалось, он к ним относился, как старый воспитатель относится к одаренным, но неразумным детям, которые нуждаются в его защите. И ведь защищал. Ходил вместе с Чубайсом спасать Гусинского, передавал письмо олигархического сообщества президенту, вступался за Ходорковского, постоянно поминая его добрым словом, да так, что госпожа Вишнякова из генпрокуратуры обвинила Аркадия Ивановича в давлении на следствие. Жестко осудил приговор главе ЮКОСа. Другому бы никогда не простили таких слов и действий, но во власти знали, что это не фронт, оппозиция. И дело было не в том, что Вольский не боялся, потому что был старым человеком. Старые люди, особенно если не опытные политики, трусят, и еще как, потому что знают, как власть любая умеет мстить. Смелость Вольского тем более удивительна на фоне абсолютно адекватной оценки им своих политических и аппаратных возможностей. Его называли «мастером компромисса», но он знал границы этого компромисса. Судя по всему, Вольский понимал, что защитить того же Ходорковского по-настоящему не удастся, но при этом делал все, что было в его силах, болея за успех безнадежного дела. Такая была жизнь, такой была его миссия – защищать.
Полюбуйтесь на сына Чикатило. Обозреватель сайта «Телекритика» Сергей Митрофанов посвящает свою статью показанному по одному из центральных телеканалов документальному фильму о Юрии Чикатило, сыне Андрея Чикатило, признанного виновным в убийстве более 50 человек.
Конечно, эта идея параноидальная, что ТВ специально с какой-то целью сводит российских зрителей с ума. Но в последнее время даже психически стойкие зрители начинают сомневаться, что на телевидении нет заговора. Проблема для восприятия заключается в том, что сын Чикатило, или, как теперь говорят, сын культового маньяка Чикатило, вроде бы сам не маньяк, а обычный человек, хотя имевший столкновение с законом. И зачем о нем снимать кино, и почему он должен быть в гриме или же без грима, так сразу и не поймешь. С другой стороны, есть такой кинодокументалистский прием – собирать вместе, например, детей высших чинов Третьего Рейха и поражаться тому, как у них в жизни похоже или не похоже получилось. Почему бы для кучи не вытащить на свет и сына маньяка, тем более, что есть такой сталинский тезис – сын за отца не отвечает.
Сергей Митрофанов признается, что ему близка эта тема. В свое время он изучал дело Андрея Чикатило и даже встречался с ним в камере смертников.
Изучая дело, я, собственно говоря, во-первых, был тогда удивлен, что насколько оно было плохо подготовлено. И если уж говорить о фактической стороне дела по фильму, то сын Чикатило имеет основание каким-то образом добиваться пересмотра этого дела. Ну, а что касается телевизионного продукта, то сама идея картин и сама идея телевизионных передач, которые в последнее время транслируются в эфир, это удивить, испугать, поразить. У них продуманных месседжей гуманистического характера или там исследовательского характера, в общем-то, не присутствует.
Полюбуйтесь на сына Чикатило. Сергей Митрофанов на сайте «Телекритика».
Это была наша постоянная рубрика «Русский политический интернет». В эфире «Свобода в полдень». Во второй половине часа о громком убийстве первого заместителя председателя Банка России Андрея Козлова. Вы услышите исторический календарь, а завершит нашу программу авторская передача Тамара Леленкова и «Мужчина и женщина. Книга перемен». И сообщу, что сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» выйдут итоги недели. Ведет программу Дмитрий Волчек. Основные темы. Мир вспоминает жертв терактов 11 сентября. Кандапога после погромов. Россия встретилась с Мадонной. Не пропустите программу.
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В подмосковном поселке Павшино произошел взрыв на канализационной станции. Погибли по меньшей мере 2 человека, более 10 получили ранения. Здание станции разрушено. По предварительным данным, взрыв произошел из-за большого скопления газа. Коллектор долгое время не очищался. В Москве сегодня проходят похороны первого заместителя председателя Банка России Андрея Козлова, погибшего в результате покушения. Доклад парламентской комиссии, расследующий обстоятельства трагедии в Беслане, скорее всего, не будет обнародован 22 сентября, как планировалось. Решено проверить информацию, собранную депутатом Госдумы Юрием Савельевым, который вел собственное расследование. В Чечне при взрыве ранен сотрудник милиции. Взрывное устройство, заложенное на дороге Шали-Автуры, сработало, когда мимо проезжала колонна милицейских машин. Госдепартамент США обнародовал ежегодный доклад о ситуации в области религиозных свобод. Авторы доклада приветствовали быструю реакцию российских властей на нападение в московской синагоге в январе. Однако отметили, что за прошлый год в России ухудшилось отношение к мусульманам и евреям. В Петербурге сегодня открылась встреча глав парламентов стран Большой Восьмерки. Главные темы форума – законодательное обеспечение противодействия терроризму и энергетическая безопасность. Мусульманские лидеры по всему миру осудили выступление папы римского Бенедикта XVI с цитатой «антиисламской направленности». Звучат требования, чтобы Бенедикт XVI принес извинения. В разных провинциях Ирака только за последние сутки обнаружены тела свыше 35 убитых. Как утверждает иракское МВД, убитые – жертвы криминальных разборок. В Японии три ведущих банка отказались от сотрудничества с иранским государственным банком «Садерат». В Киргизии сотрудники налоговой службы и таможенники будут проходить испытания на детекторе лжи.
В Москве на Троекуровском кладбище сегодня хоронят первого заместителя председателя Банка России Андрея Козлова. Вечером 13 сентября на территории футбольного манежа «Спартак» на улице Оленевал в Москве в Козлова и его водителя стреляли двое неизвестных. Водитель погиб на месте, а банкир скончался в больнице. Главная версия следствия по этому делу – профессиональная деятельность Козлова, который занимался проверкой подозрительных банков. Между тем, Ассоциация российских банков назначила крупное денежное вознаграждение за информацию, которая поможет выйти на след заказчиков и исполнителей убийства, рассказывает Карен Агамиров.
Российское банковское сообщество в трауре и шоке.
Потому что это действительно утрата человеческая, это утрата профессиональная, это утрата бойца, это утрата человека, который столько сделал и сколько еще мог сделать. Но вы понимаете, он уникальный.
Президент Ассоциации российских банков Гориген Тасунян особо выделил в Андрее Козлове уникальное для чиновников высшего ранга качество.
Его порядочности, неподкупности, абсолютной бескомпромиссности и принципиальности, что, собственно говоря, в нашем обществе и, получается, сгубило. Взять на себя такую ответственность и при этом понимать, что эту вот очистительную функцию надо кому-то выполнять, и вот он на себя эту функцию взял. Ну и его, что называется, наградили. Не наградами, а пулями.
Очистительных функций у первого зампреда Центробанка было немало.
Система страхования вкладов. Огромная задача, которая 10 лет решалась, она действительно качественно изменила отношение к банковской системе. У людей появилось доверие, у инвесторов, в том числе внешних, появилось доверие. Система стабилизировалась. Все в один голос признают, что те правила игры, которые благодаря, в первую очередь, благодаря Андрею Андреевичу, на рынке стали фактически доминировать, правила игры открытого, достаточно прозрачного, достаточно цивилизованного ведения банковской сферы. Еще 5 лет назад, если вы бы спросили, а кто собственник этого банка, вам сказать формально, так сказали бы, да, неформально, а формально по документам не поймешь. Сегодня практически на 99% по документам видно, собственники сами себя раскрыли, потому что жестко, и вот в этом смысле мы были абсолютными союзниками, Андрей Андреевич стоял на том, что ну, извините, если есть банк, такая публичная организация, то надо понимать, кто собственник. Ну, как может за банком не стоять никто?
Для следствия по делу об убийстве Козлова представит интерес следующий факт.
В день своей гибели он мне звонил утром, я был в отъезде, в 10-11 утра было по Москве. Он говорит, ты вот за прессой следишь, что за последние 2 недели накручивают постоянно мысль о том, что вот риски инфляции высоки, чтобы загасить инфляцию, нужно, значит, соответственно, сократить денежную массу, причем за счет банковской системы. Это то, что называется стерилизацией. Бюджет при этом расширяет свои затраты, причем неограниченно расширяет, потому что доходы в бюджет растут и нефтяной дождь льется, а кредитная система должна стерилизоваться. Говорит, ты понимаешь, к чему клоним? Что от распределительной экономики, а бюджет все время ведь распределяет, он собирает и распределяет. Добренький, хорошенький, он распределяет всем сестрам посельям, но он не стимулирует. Ты ведь понимаешь, что это менее эффективно, а кредитование это более эффективно. Ему нужно развивать кредитный рынок. А сейчас все нагнетается к тому, чтобы его сворачивать. Мы все выводим из кредитного оборота. Я говорю, давай организуем пресс-конференцию. И в ближайший вторник. Он говорит, хорошо.
До этой пресс-конференции Андрей Козлов не дожил. Его убийство, настаивает Гориген Тасунян.
Это не банковские проблемы. Это проблемы нашего больного, в значительной степени больного общества. И мы потому учредили фонд содействия раскрытию преступления. Потому действительно будут очень приличные вознаграждения и за ту информацию, которая прольет свет на раскрытие, и за конечный особенно результат будет очень приличное вознаграждение.
Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Российские правоохранительные органы продолжают расследование убийства Андрея Козлова. Между тем, политики и представители банковского сообщества обсуждают возможные причины произошедшей трагедии и очевидные ее последствия. Тему продолжит Виталий Камышев.
Бывший глава Центрального банка России Сергей Дубинин назвал убийство Андрея Козлова вызовом государственной политики в банковской сфере. Спикер Госдумы Борис Грызлов на заседании Совета Нижней Палаты Парламента заявил о том, что искать заказчиков убийства первого зампреда Центробанка, по его мнению, нужно в банковской среде. Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев в интервью «Радио Свобода» высоко отозвался о профессиональных качествах Андрея Козлова.
Козлов был первым заместителем председателя Центрального банка, который отвечал за надзор. Надо ему отдать должное. Вот за то время, что он занимал эту должность, он надзор существенным образом улучшил. Наша банковская система сделалась более прозрачной.
С именем Андрея Козлова, отвечавшего в Центробанке за выдачу и отзыв лицензии у коммерческих банков, некоторые российские средства массовой информации связывают громкий скандал с отзывом лицензии у Сотбизнесбанка, обвиненного в пособничестве терроризму. Считается, что история с этим банком спровоцировала так называемый кризис доверия 2004 года. Тогда лицензии были отозваны у многих мелких и средних банков.
Если банк занимается отмыванием грязных денег, а такие банки, к сожалению, все еще существуют, такой банк должен быть с рынка изгнан. Если за таким банком стоит очень недобросовестный человек, то, конечно, возникает конфликт. 4,5 года приблизительно Андрей Андреевич работал на этой должности. Сначала он улучшал надзор в рамках того законодательства, которое существовало на момент его назначения. Потом он был активнейшим участником редактирования закона о страховании вкладов. И его перу принадлежит глава, которая поручает Центральному банку ему перед вступлением банка в систему страхования их перепроверить. Он написал в этой главе, что банки навсегда должны сохранять тот уровень, который требуется для того, чтобы банк мог вступить в систему страхования. И в процессе перепроверки он достиг огромных успехов. Банковская система стала значимо более чистой и более твердо стоящей на ногах. Он не лишал лицензию, он руководил созданием критериев, по которым банки могли быть лишены лицензии, и он добивался прозрачности процедур. Я думаю, что мы несколько лет будем осознавать то, что сделал Козлов в надзоре.
Это было мнение Павла Медведева. Андрей Козлов учился в Московском финансовом институте. Его однокашниками были нынешний красноярский губернатор Александр Хлопонин, генеральный директор Норильского никеля Михаил Прохоров и некоторые другие капитаны российского бизнеса. Козлов был обеспеченным человеком. В расследовании, которое в свое время провел известный журналист Юрий Щекочихин, были приведены сенсационные на тот момент данные о зарплатах топ-менеджмента Центробанка. Официальный доход Андрея Козлова за 1997 год составил почти 650 миллионов рублей. Козлов был председателем правления коммерческого банка «Русский стандарт», генеральным директором туристической компании «Мир Аэрофлота». Сейчас многие вспоминают, что в самый разгар дефолта Андрей Козлов призвал вкладчиков проблемных коммерческих банков перевести свои вклады в Сбербанк. Позже экс-глава Центрального банка Виктор Геращенко назвал этот призыв ошибкой. Член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, бывший министр труда в правительстве Евгения Примакова Оксана Дмитриева считает, что вряд ли стоит искать разгадку случившегося в прошлом, пусть и недавнем.
Определенно, если у чиновника или у банковского чиновника Центрального банка были ошибки, то дальше это дело Государственной Думы и президента или руководства Центрального банка. Сохранять ему эту должность или нет, представлять его снова на члена Совета директоров Центрального банка или нет. И потом это был 2004 год, а сейчас 2006, то есть через 2 года, вряд ли это связано с какими-то событиями банковского кризиса 2004 года. Я думаю, что это, скорее всего, подоплека этого убийства, это решения, которые приняты или которые могли бы быть приняты в самое ближайшее время.
Так считает известный российский экономист Оксана Дмитриева. Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу продолжит традиционная субботняя рубрика «Исторический календарь». Мы расскажем вам о памятных событиях следующей недели. Редактор рубрики Леонид Гержой.
Сентября 1919 года в Берлине прошла инаугурация роскошного палаццо Уфа, могущественного кинематографического объединения. Прославленный режиссер Эрнст Любич представил новый фильм «Мадам Дюбари» о печальной судьбе фаворитки французского короля. В историю кинематографа фильм вошел благодаря богатым декорациям и участию звезды Полы Негри. Успех этой актрисы польского происхождения, ее настоящее имя Барбара Аполлония Шалупек, был шумным. В германский кинематограф Негри пришла со сцены Варшавского императорского театра, где до Первой мировой войны была ведущей актрисой.
19 сентября 1858 года в России в Петербурге учрежден городской телеграф, установивший сообщение между императорскими и великокняжескими дворцами, учреждениями власти и казармами различных полков. За декабрь 1858 года послано 89 телеграмм, через месяц более 27 тысяч, еще через два года 232 тысячи. Самые большие депеши включали до 500 слов. Изобретателем электромагнитного телеграфа в России стал барон Павел Шиллинг фон Конштадт, дипломат-востоковед, с которым Пушкин планировал совершить путешествие в Китай.
20 сентября 1648 года землепроходцы и мореходы Семен Дежнев и Федот Попов прошли вокруг северо-восточной оконечности Азии. Документы Дежнева – это первые из достоверных свидетельств о плавании европейских мореходов через пролив между Азией и Америкой, названный впоследствии Беринговым. Витус Беринг определил его как пролив, описал и нанес на карту. Именем Дежнева назван мыс, выдающийся в пролив. Здесь установлен памятный крест и бронзовый бюст первопроходца у белой стены маяка.
21 сентября 1934 года родился певец, композитор и поэт Леонард Коэн. The stories of the street are mine, the Spanish voices laugh. The Cadillacs go creeping down through the night and poison gas. And I lean from my windowsill in this old hotel I chose. Yes, one hand on my suicide, one hand on the road. I know you've heard it's over now.
Это была наша постоянная рубрика «Исторический календарь». Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
Радио Свобода. Новости.
В подмосковном поселке Павшино произошел взрыв на канализационной станции. Погибли по меньшей мере два человека, более 10 ранены. По предварительным данным, взрыв произошел из-за большого скопления газа. Коллектор долгое время не очищался. В Чечне при взрыве ранен сотрудник милиции. Взрывное устройство, заложенное на дороге Шали-Автуры, сработало, когда мимо проезжала колонна милицейских машин. В разных провинциях Ирака только за последние сутки обнаружены тела свыше 35 убитых. Как утверждает иракское МВД, убитые – жертвы криминальных разборок. Подробнее об этом в выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу продолжит авторская передача Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
Существует только два мужских имени, которые на протяжении нескольких столетий известны всем и везде – Казанова и де Сад. Замечательно, что их слава – происхождение литературного, хотя мало кто читал произведения названных авторов. Что касается Донасьена Альфонса Франсуа де Сада, то оно и понятно. Неторопливая проза XVIII века, даже откровенно эротического характера, вряд ли увлечет современного читателя. Тем более, если она имеет философскую изнанку. Маркиз де Сад был типичным либертеном, то есть философом-развратником своего времени. Однако этот факт лишь отчасти объясняет притягательность его образа. Я попросила Ольгу Воздвиженскую, издателя и переводчика, высказать свое мнение на этот счет.
В качестве мифа маркиз де Сад – законченный злодей. Но, с другой стороны, именно дьявол – отец всякого сомнения. У меня, может быть, какое-то немножко личное отношение к маркизу, потому что один из тех, у кого действительно хватило последовательности выразить себя, свое время, свое сословие. Когда-то Гийом Аполлинер называл маркиз де Сада самым свободным человеком мира. Ведь маркиз был естествоиспытатель в точном смысле этого слова. Он испытывал естество. Причем не только чужое, но и свое. Секс – эрос. Вещь присуща только человеку. Поэтому человеческую природу в этой области исследовать удобнее всего. Голод, страх, боль присущи любой живой твари, но она не может этого высказать. Он показал, что это, да, конечно, кроется в человеческой природе. Не только человек может сделать с другим человеком все, что угодно, но жертва при известных обстоятельствах абсолютно готова допустить над собой что угодно. Первый из его скандалов, когда была приглашена женщина из простонародья, на ней испытывались разные свойства красного воска и белого воска, так сказать, лечебные, а также прожигающие кожу, а в сущности... Речь-то потом шла не о том, что ей было больно, или не о том, что ей было страшно, или о том, что с ней это сделали, там насилие, а о том, сколько же ей за это дадут денег.
Рассказывает Ольга Воздвиженская.
Не надо думать, что маркиз был великим любовником. Он был не больше развратником, чем любой, в общем, в сущности, аристократ. Он не искал наслаждения. Вот это, на мой взгляд, стоит понимать, и это основа демифологизации его фигуры. Но, опять же, в условиях отсутствия Бога ты не отчитываешься перед дьяволом. Вообще, это ошибка понимать маркиза как порнографического, эротического или даже просто писателя о сексе. Он постиг такое обстоятельство, что в отличие от тварей бессловесных, человеку дана такая особенность делать это для удовольствия. Стало быть, данную особенность вот и следует изучать со всей энциклопедической основательностью, ставя какие-то предельные вещи, потому что открытия делаются только так. Жертва тоже наслаждается, почему зачастую не болью, а унижением. Безусловно, в этом смысле он новатор именно с точки зрения психологии. Это не было идеологией насилия, это было идеологией эксперимента.
С литературной точки зрения его тексты вы как расцениваете?
Пьесы маркиза, особенно по-французски, его романы, это как 18 век, тяжеловесный, когда у людей было время писать, было время читать. Это очень трудно переводить. Для меня, например, стало искренним открытием поэзия маркиза, нежная, трепетная, любовная поэзия. Написанные им стихи, они составили в 801 году такой небольшой сборничек. Назывался «Мои развлечения в Сен-Положе». Это стихотворение оттуда, стихотворение узника.
«К моей розе, о роза царственный цветок, свои возлюбленные чары неси мне в дар. Я бы не смог смягчить суровость здешней кары. На розу обращаю взгляд, Елены прелести я вижу. Вдохну цветочный аромат, ее уста как будто ближе. Весну изобразить хочу, стряхнув росы душистой слезы, навстречу жаркому лучу раскрылась девственная роза».
Разумеется, сама личность де Сада, равно как и его творчество, необычна даже для того времени. Он развивал, правда, по-своему идеи просвещения и получил литературное напутствие из уст самого Руссо. Некоторые исследователи также полагают, что его мысли предваряли идеи Ницше и Фрейда. Де Сад – один из немногих аристократов, кто пережил смену нескольких режимов, включая французскую революцию, и уцелел, возможно, потому, что половину жизни провел в заключении. Я спросила исследовательницу творчества Маркиза Елену Морозову, переводившую книгу Мариса Левера «Маркиз де Сад», а также новеллы «Преступление любви», возможно ли, что именно тюремные ограничения сублимировали творческие способности писателя?
Конечно, шла творческая сублимация. Плюс еще, точно никто не определяет его заболевание половой системы. Ему действительно было очень трудно быть мужчиной, скажем так. Чтобы достигнуть какой-то своей разрядки в сексе, ему нужно было применять совершенно невероятные способы. Ему нужно было кричать, богохульствовать. Он был сторонником содомской любви. Он просто метался, он не знал, что делать. В этой сфере он не обращался к врачам, потому что для его психологии, для его самоудовлетворения хватало того, что он делал, когда он выливал себя в речи. Фактически, действительно, его страшные романы полны спермоизвержения. Так вот, это спермоизвержение он заменял чернилоизвержением. Причем повторяя одно и то же. Он мог переписывать одно и то же письмо по нескольку раз. Он сочинил «Жюстина» или «Злоключение добродетели». «Жюстина» или «Несчастье добродетели». «Новая Жюстина». То есть он трижды писал один и тот же роман, каждый раз повторяя практически одни и те же эпизоды и добавляя еще что-то новое. Это действительно сублимация. Но вместе с тем, помимо этого, де Сад, как человек просвещения, как, видимо, родившийся, об этом говорят все его биографы, это чувствуется из его писем, писателем, философом и человеком, которому слово было нужно просто для освобождения себя, как какая-то физическая разрядка, будь то слово устное, будь то слово письм. Так вот, он изливал на своих партнерш, которых он стегал кнутом, он изливал плюс свое слово. Вот это слово было страшное. Во-первых, оно было богохульное, потому что он полностью отрицал Бога. И плюс оно было безысходное, потому что он говорил, что Бог нет, и кругом царит зло. Зло – это природа. Мы ее дети, и мы не можем от этого никак избавиться. Это было страшно. И именно поэтому эти проститутки шли в полицию. Они боялись, им было страшно. Он заставлял их топтать распятие, плевать на это распятие, потом показывал богохульные картины. Им было страшно, поэтому они бежали в полицию. Хотя он честно им всем платил и считал, что если он заплатил, он вполне вправе делать с ними все, что хочет. Наша страна становится, вот писал он про Францию, мы становимся совершеннейшими варварами, когда любая проститутка может подать в суд, в то время как в просвещенном Лондоне, Санкт-Петербурге, что интересно, и Риме. Если эта проститутка приходит в суд и подает жалобу на клиента, спрашивает, вам заплатили? Так вот, если ей не заплатили, клиента заставляют заплатить. А если ей заплатили, говорят, меняй профессию, если тебе это не нравится. Что с тобой делается? А у нас любая девка может обвинить кого угодно в чем угодно. В общем, начинался определенная газетная шумиха. И отчасти де Сад стал жертвы именно вот этого мифа.
Насколько я помню, у него достаточно сложные семейные истории и взаимоотношения трудные с матерью.
Это была совершенно нормальная ситуация, что люди не знали своих родителей. Он попал на воспитание к своему дяде, комбату Полю де Саду, и он оказался в среде мужчин либертенов, нравственность которых была совершенно обыкновенна для того времени. Он был окружен служанками, которые служили наложницами. То есть он оказался среди вседозволенности. Вседозволенности именно мужского господства. А с другой стороны, в принципе, у де Сада трудно говорить о том, кто мужчина, кто женщина. Ведь он сам, как сказал французский исследователь творчества де Сада Марсель Энаф, если мы будем разбирать и копать чувства де Сада, у нас получится господин Джульетта. Это та женщина, которая сделала преуспеяние из порока. Она превращает все, любое страдание, любое зло, любую гадость, все, что есть вокруг, она превращает в наслаждение. Но так как наслаждение сексуальное у де Сада нераздельно связано с наслаждением философии, то есть с резонерством, либертен-резонер. И вторая – это Жюстина. Это та, которая не соглашается с пороком, та, которая пытается сохранить добродетели. И когда ее подвергают насилию, с которого ее сестра Жюльетта извлекает массу удовольствия, она страдает. Но насилие продолжает на нее сыпаться, и она с ним все равно не соглашается. На мой взгляд, де Сад – это господин Жюстина. Потому что он все время оправдывается. В своих произведениях он Джульетта. Он оправдывает порок, но в своих письмах, именно в письмах из тюрьмы, это господин Джустина. Страшно то, что он говорит, что это зло сидит в нас. Вот это страшно в его романах.
На самом деле мало кто читал его произведения, однако имя это знают практически все. И садизм употребляется в современной печати и изданиях очень часто, так как термин.
Действительно, Сад дал термин садизм, который до сих пор остался. И, как прекрасно сказал Виктор Ерофеев, который на нашей русской почве образовал замечательное слово «садюга». Такой нежный и ласковый. Да, де Сад отчасти предшественник Фрейда. Ведь он не просто говорил о каком-то универсальном мировом зле. Он говорил о том зле, которое содержится у нас, действительно, в каждом человеке, в его глубинах. Потому что человек отчасти не добр и не хорош. Он тот, каким его создала природа. И вот это зло и страхи перед злом, они заложены у нас. Ведь если читать де Сада, действительно читать внимательно, можно увидеть там не только зло, которое он проповедует, но и отчасти страх перед этим злом, тот ужас. И потому что, пожалуй, он один и единственный выплеснул это зло наружу, причем он выплеснул его именно в эротической, в сексуальной жизни, то есть в той жизни, которой живет каждый человек, нормальной человеческой жизни, в отношении к ближним и плюс в отношении к женщине, конечно же. То есть это то, что близко любому человеку.
Круглый розовый бутон опять воспоминание будет. Алтарь богами возведен, подобен форме нежной груди. Печальна роза, словно тень твоей любви, и столь же тленна. Цветенью срок один лишь день. Вздохнула ли ты о ней, Елена?
Это была авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Вы слушали программу «Свобода в полдень». В следующем часе в эфир выйдет передача «Ваше здоровье». Тема «Сколиоз». Сколиоз – это искривление позвоночника в разных проекциях, и каждое такое отклонение от физической нормы приводит к ухудшению качества жизни, а впоследствии к травмам не только костно-связочного аппарата, но и внутренних органов, которые также лишены причитающимся им пространства. О новых методах борьбы за правильное положение позвоночника рассказывает профессор Андрей Басков. Ведет программу Ольга Веклемищева. А на сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень» работали продюсер Наталья Флоринская, ведущий Павел Давыдов. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго и оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Все согласны, что Иран нарушил резолюцию Совета Безопасности.
Дело в зарплате. В Англии я могу за 3 месяца заработать столько, сколько здесь за год, да еще язык подучить.
Обнаружены под железнодорожным мостом 2 килограмма взрывчатки.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цена на импортируемое голубое топливо более чем в 3,5 раза превышает себестоимость украинского газа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.